è della Dusa.
Здравствуйте, вы включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин. Надеюсь, вы используете мобильное приложение «Медуза», потому что сторонние платформы, включая YouTube, если вы в России, могут нас удалить, скрыть от находящейся в стране части аудитории. Или они сами, то есть платформы, могут быть заблокированы усилиями российского правительства. Приложение «Медузы» работает без VPN и само умеет обходить блокировки, а еще там никто, кроме редакции, никаких решений относительно контента не принимает. Тема сегодняшнего разговора шпионская. Резиденты Российской Федерации за границей, их градации и методы. Вот какой повод. История живущей в Соединенных Штатах россиянки Номы Зарубиной. В конце ноября 2024 года Федеральное бюро расследований предъявило ей обвинение в связях с российскими спецслужбами. Подробности из обвинительного заключения. По поручению спецслужб должна была развивать сеть контактов среди журналистов, сотрудников аналитических центров, профессоров университетов. Не сообщила о своем сотрудничестве с российскими спецслужбами и американским властям. И, видимо, солгала, когда ее об этом спросили. Продвигала, в кавычках, российское видение ситуации. Кроме того, вот еще одна деталь. Завербована Зарубина была в 2020 году по версии американской юстиции. Кодовое имя Алиса, латиницей с двумя S и через Y, почти как Улис. Зарубину задержали, потом отпустили под залог и с, как выразились бы клерки российской судебной системы, запретом определенных действий. Ей нельзя контактировать с российскими представителями и покидать Нью-Йорк. О том, как Зарубина действовала, о мимолетной встрече с ней написал соратник Алексея Навального Леонид Волков, что однажды читал лекцию и обратил внимание, что на первом ряду сидит молодая женщина, которой явно не интересно то, что он говорит, но после лекции она подошла к Волкову за селфи, потом тегнула Волкову у себя в соцсетях, и таких снимков с политическими активистами за границей у нее множество. Резюме Волкова: со всеми, с кем мы обсуждали эту деятельность, мы пришли к выводу, что дело Марии Бутиной живет. Имеется в виду Мария Бутина, осужденная в США за действия в интересах другого государства без уведомления об этом властей, и она сейчас депутат Государственной Думы является. Остальные подробности, связанные с Номой Зарубиной, предлагаю обсудить с собеседниками. Надо только их поприветствовать и представить. Рад представить Ирину Бараган и Андрей Солдатов, исследователи российских спецслужб, основатели издания Агентур.ру, авторы, соавторы книг и статей о разведке, контрразведке в России. Привет-привет.
Привет.
Добрый день.
Мы с вами говорим о Номе Зарубиной и вкратце. Позиция людей, которые они пишут и публикуют документы в последние дни, в частности, надо упомянуть юриста и активиста, живущего в США, Игоря Слабых, а также медиа, которые эту историю описывают, что ее деятельность похожа на агентурную. Есть записи в соцсетях прежних лет в духе российского государственного мейнстрима, цитаты Путина, Дугина, в том числе про Крым, а есть нынешний образ в тех же соцсетях, который подсказывает, что как будто бы она хочет приспособиться к сообществу активистов, политических журналистов за границей и воздействовать на них, ну или стать своей. Есть упоминание, что она контактировала с ФСБ, по ее версии. Дело было давнее, томское, она из Томска, сотрудники предложили ей просто оставаться на связи, на всякий случай, ничего криминального, и что никакого сотрудничества не было, а то, что Минюст, ФБР излагают, ну это ничего серьезного, она им сама же это и рассказала. Ваше мнение, вы когда эту историю прочитали, у вас какие сложились ощущения?
Ну, ощущения сложились такие, что, судя по тому, что указано в судебных документах, ну, в общем-то, это документ, написанный агентом ФБР, который с ней работал, и потом мы изучили ее социальные сети, ее биографию доступную, все, что было про нее известно, и все, что она сама про себя говорила. Ощущение сложилось, что это такой не очень профессиональный агент, просто девушка, женщина, которую завербовали на всякий случай, чтобы она приносила пользу. Как следует не подготовили, но это нормально, в принципе, для агента. Потому что агент — это всегда расходный материал. И вот она как может, так свою работу и делает. При этом человек не очень твердого характера, потому что она везде говорит «да». ФСБшники подкатили, она сказала «да». Агентское соглашение надо подписать, или, как они сейчас называют его, контракт, она сказала «да» и подписала. ФБР усилило давление на нее, стало там все рассказывать. То есть есть такой тип людей, которые для развития своей карьеры везде говорят «да», всякому начальству, американскому начальству, американским спецслужбам, российскому начальству, российским спецслужбам, я не знаю, везде говорят «да», мало в чем отказывают и думают, что таким образом спасутся. Но вот в ее случае как бы она пропалилась вообще со всех сторон.
Андрей, ты что думаешь?
Ты знаешь, ее история мне очень напомнила историю, которую мы расследовали еще в «Новогазете» много лет назад, агента Новикова, который очень был похож по психотипу на Зарубина, такой парень, который приехал в Москву, сам не знал, чем заниматься, из Приднестровья. Он мыкался, и в конце концов пристроился агентом в Московское управление ФСБ, и его задача была внедряться в организацию Каспарова. Там у него стояла достаточно четкая задача. Он докладывал о том, где будут проходить встречи Каспаровской организации. Это было время, когда еще были возможны выборы. И нужно было срывать эти самые собрания. Он докладывал вовремя своим кураторам, и собрания эти срывались. При этом он потом убежал в Норвегию, потом он вернулся, потом он опять убежал. Такой человек, который искал возможность как-то в этой жизни себя найти, получалось у него не очень хорошо. И что любопытно, что и в случае с Зарубиной, и в случае с Новиковым, с ними обоими работали региональные управления ФСБ. Потому что у нас иногда возникает такое ощущение из фильмов, из книг, что деятельностью, особенно в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, должны обязательно заниматься прямо из Лубянки или из Ясенева, или из резидентур. И какие-то такие очень хорошо обученные офицеры спецслужб, которые внедрялись десятилетиями, вот они разворачивают свои сети, а не как кукловоды. Это, кстати, термин, который использовался во времена советских спецслужб. Вот они ведут свои группы, и эти группы внедряются во все слои общества той страны, в которой они находятся. Но реальность немножко более приземленная. Региональное управление ФСБ всегда активно этим занимались. Это называется разведка с территории. И, собственно, это часть разведывательных функций ФСБ, потому что у ФСБ есть разведывательные функции, начиная с начала 2000-х годов. И они, да, действительно работают по людям, у которых есть семейные связи в регионах, потому что так проще оказать давление. Понятно, что к той же Зарубиной можно было подойти в Нью-Йорке, но одно дело подойти к такому человеку в Нью-Йорке, а другое дело подойти к нему в Томске, где у человека семья, где он более незащищен и уязвим, и где он лучше поймет аргументы ФСБ. Что и произошло.
Я честно тебе скажу, я себе на бумажке записал слово «Томск», чтобы вот эту говорящую деталь уточнить, насколько это типично, что таким образом вербуют людей. Когда вы на эту историю смотрите, какие еще у вас зажигаются огоньки, кроме уже того, что вы перечислили, и почему вам кажется, что версия о том, что она со спецслужбами связана, сотрудничала, работала на них, все-таки убедительно, а какие детали кажутся вам, ну, или объяснимыми, или странными, говорящими в ее, получается, пользу?
Вот, к сожалению, тут в ее пользу мало что говорит, потому что если анализировать, что она говорит, например, то, что мы знаем или из документов ФБР, который является довольно серьезным свидетельством, потому что этот документ подан в суд, или мы это знаем из ее социальных сетей и ее интервью. Если анализировать то, что она говорит, то как бы она всем говорит разное. Там не складывается впечатление, что она обладает высоким интеллектом, потому что это очень легко обнаруживается. То есть в ФБР она говорит, что ее завербовал офицер в Томске. Потом в интервью «Инсайдер» она говорит, что ее завербовал офицер ФСБ, который учился с ней в Российской академии народного хозяйства и госслужбы. И вот это постоянно как бы идет искажение информации и некоторое, что ли, подвирание. К примеру, свои контакты с ФСБ она расценивает как какое-то некое общение с целью установить какую-то информацию, создать какое-то впечатление. То же самое она пишет про ФБР. И все это как бы звучит так себе, особенно в той ситуации, в которой она сейчас находится. Но тоже не очень удивительно, потому что, ну, как я уже сказала, агенты не должны быть какими-то суперподготовленными людьми и проводить какие-то суперакции. Бывают агенты гениальные и даже талантливые, но это скорее случайность. Чаще всего это люди, которые просто должны когда-то оказаться в нужном месте в нужное время, и их можно о чем-то попросить, а они принесут пользу. В данном случае я вот пользы никакой такой особой для ФСБ или для СВР, вообще для Российской Федерации, не увидела в ее деятельности, равно как такой какой-то большой подрывной деятельности в США. Но просто вот, да, она работала на ФСБ. И это нельзя делать, если ты живешь в США. Как я поняла из ее социальных сетей, она хочет получить гражданство американское, и маленькая дочка является гражданкой Америки. Ну уж тем более нельзя это делать, если ты пытаешься...
Да просто нельзя это делать.
Да просто нельзя это делать, да,
и все. Не надо придумывать здесь объяснений.
Про деятельность, про цели и про иерархию агентов я хотел бы чуть позже поговорить, но меня не оставляет мысль. Возможно, это неуместная эмпатия тут вдруг просыпается, или уместная. Но я себе легко могу представить, что я оказываюсь в такой же ситуации. Давайте я вообще сбито привел ее точку зрения, а она дала интервью и «Сибирь Реале», и «Свободе», и у себя в Фейсбуке написала, я прочитаю, что она излагает от первого лица. «Наверное, такой информационной турбулентности не было со времен студенчества». Ее студенчество. Отличный был опыт пообщаться с десятками журналистов, все со своим настроем, подходом, манерами. Приятно видеть было тех, кто действительно хотел знать историю намного больше, дают вдохновение те, кто мыслит холодной головой, не впадает в эмоциональную панику, наполнены больше любознательностью, нежели ненавистью. Впрочем, и в день ареста был абсолютно конструктивный диалог, а это говорит о многом, за что я благодарна своим оппонентам в тот день. Еще больше захотелось писать и учиться, наверное, через несколько лет, и на книгу накопиться. Но и тем, кто знает правду этой истории и мою мотивацию, не то что уже обросло на просторах интернета, отдельное спасибо. Человеческие связи и искренность не стереть никакими публикациями тех, кто скользит по поверхности. Через время скользящие отвлекутся на свое собственное эго в надежде найти новую жертву какой-нибудь громкой истории. Очень эмоциональное высказывание, но, повторюсь, если ставить себя на место Зарубиной, а тебе пишут в процессе, который идет в США, а сталкиваться с бюрократией и силовой бюрократией нигде неприятно, на тебя, в общем, дело шьют, у них такая установка, они для этого и существуют. У тебя в телефоне находят университетского товарища, ну, у меня тоже есть с истфака вербуют, и я знаю, кого вербовали на курс младший, на курс старший в кадровые офицеры. Программу для обмена данными зашифрованными у нее нашли, но у меня их несколько на телефоне. Ну и дальше понеслось, тем более про тебя пишет такое сплоченное русскоязычное сообщество, ты уже как бы виноват, из тебя лепят матухари, а ты, ну, наверняка с кем-то встречался, вполне себе тоже представляю, в Томске подходят к тебе люди и говорят, давайте поболтаем. Нам вообще очень интересно ваше мнение. Не могли бы вы нам иногда рассказывать или оставаться на связи? Ну, пожалуйста, никому об этом не сообщите. Мы не скажем. Ну, хорошо, в Америке ты тоже никому не говоришь. И через два приема ты вдруг оказываешься действительно чуть ли не Матой Харри или кем-то Джеймсом Бондом. И тебе вменяют, кстати, даже не шпионаж, а то, что ты сокрыл информацию о себе и не сказал, что с ФСБ, с российскими спецслужбами ты сотрудничаешь. Ну, блин, это, честно говоря, так странно, так хочется ей посочувствовать и сказать, что просто она в переплет попала и не совсем оценила обстановку. Разве нет?
Во-первых, надо все-таки уточнить, что ее обвиняют в том, что она намеренно лгала ФБР. И это, в общем, важное уточнение. То есть, когда ее приперли к стенке, первое, что она стала делать, она стала искажать информацию о своих контактах с ФСБ. Можно придумывать всякие аргументы о том, что каждый человек может попасть в такую ситуацию. Я, честно говоря, эти аргументы не очень принимаю, потому что одно дело контакты, другое дело подписывать агентское соглашение. Ты знаешь о том, что тебе присвоено кодовое имя, и ты должен вообще-то примерно представлять, для чего это делается. Да, у нас есть сырая знакомая, которая, например, пошла учить бесплатно английский, подписав агентское соглашение с ФСБ. И она, когда мы с круглыми глазами смотрели на нее и говорили, а ты вообще понимаешь, что это значит? Она смеялась и говорила, да нет, ну просто это халявный способ выучить английский. Для меня глупость не является оправданием, если честно. Тем более, что в данном случае это имеет под собой серьезные последствия. В документе ФБР очень четко сказано, что ей давали задание. В одном случае собирать информацию личного характера о человеке, который там не назван, включая информацию там, о ее матери. Что она сделала? То есть это не то, чтобы у нее в телефоне лежали какие-то контакты, периодически ее поздравляли с 8 марта, высылали ей погон подполковника ФСБ, как мы видим, да, там фотографии, там, видимо, человек очень гордился тем, что ему присвоили это звание. И на этом все заканчивалось. Она активно с этими людьми не просто общалась, но и выполняла, насколько можно судить из документов ФБР, их запросы.
Ну, я еще хочу добавить пару слов, как обычно взрослые люди ведут себя в этой ситуации, да, потому что она не была маленькой, и, я надеюсь, не была пьяной в этот момент. А вот, например, есть такой журналист Леонид Рогозин. Он, когда устроился на работу в русскую службу BBC, к нему подкатили ФСБшники и начали его вербовать. После первой же беседы Леонид Рогозин вышел в паблик и сделал из этого историю. Он рассказал, что случился вот такой подход, и он не собирается работать на российские спецслужбы, собирается работать журналистом. Конечно, это было давно, но в последнее время все люди, которые как-то делали карьеру на Западе, очень многим из них подкатывали. Вот вчера только Антон Барбашин, это российский политолог и исследователь, который много лет живет на Западе и главный редактор издания «Riddle», он повторил свой пост 2018 года, где он въезжал в Россию И к нему подкатили ФСБшники и допрашивали минут 40, типа, какие у тебя связи, какие контакты на Западе, с кем ты встречаешься, что ты делаешь, пятое, десятое. Антон выложил все это в паблик тогда же, в 2018 году. Это был четкий знак. Я с вами не сотрудничаю, я вам ничего не докладываю. Вы ко мне подкатили, об этом знает весь мир. Вот такой алгоритм невинной овечки, вот как ты выразился. А если человек подписывает соглашение, выполняет задание, так вот он и есть агент.
И еще лжет о том, что он делает.
Так он и есть агент. Агент ФСБ.
Андрей, ты упоминал про погон. Это есть в обвинительном заключении. Кажется, так этот документ называется. И там приведена фотография. Действительно, человек держит в руках погон. И приписано, что во время разговора в ФБР с американскими властями Зарубина сама показала фотографию. Ну, в общем, да, несколько водевильно все это выглядит, но не принижая, что ли, неприятности, которые у нее могут быть, давайте поговорим всерьез про цели установления сети, продвижение точки зрения Российской Федерации среди американских журналистов или там российских, да, деятелей, поиск и при случае, если получится заехать на петербургский форум симпатизантов. Вот это все насколько серьезная цель, насколько интенсивно спецслужбы ею занимаются, тем более если это люди из Томского управления.
Знаешь, когда мы читали этот документ, что меня поразило, что все те организации, которые там упомянуты, мы в какой-то степени описали о них в нашей книжке «Свои среди чужих». То есть там есть и организация Россотрудничества, и «Русские дома», и российское постоянное представительство при ООН, которое является традиционно крупнейшей резидентурой сначала советских, потом российских спецслужб на территории Соединенных Штатов. Опять она была с ними в контакте. То есть все вот эти реперные точки в ее деле есть. И, в общем-то, видно, что схема, собственно, не меняется уже достаточно длительное время. То есть это работа через диаспоральные структуры, это работа на крупных международных форумах, это попытка подхода к людям, которые занимаются внешней политикой, занимаются российской политикой, там, фотографирование с ними, попытка сбора личных данных, попытка сбора там, их контактной информации. Это все, в общем, укладывается в традиционную деятельность российских спецслужб. Это не так выдавильно, к сожалению, звучит, как кажется, потому что эти фотографии потом могут использоваться для подхода и установления отношений с другими людьми, как доказательство того, что человек нормальный. В конце концов, все мы не без греха, и часто добавляем людей в друзей и общаемся с людьми на основании контактов человека, которого мы не знаем, но смотрим, ну да, вроде бы он общается с нормальным кругом людей. Кроме того, повторюсь, она собирала личную информацию. По крайней мере, в одном случае было указано в документе ФБР, что она собирала информацию о родственника, человека, который интересовал ФСБ. И это, опять-таки, та информация, которая может быть использована впоследствии для оказания давления, для попытки вербовки.
Ну да, я совершенно согласна. Вот этой мягкой силой и пропагандой, дезинформацией, там, распространением всякой информации о том, что всякими бессмертными полками, о том, как Российская Федерация смело одна бьется с несправедливостью на международной арене. Это все классические задачи для Россотрудничества. Этим занимаются многочисленные НГО Россотрудничества, само Россотрудничество, российские культурные центры, которые есть в каждой стране, а в некоторых и не один. И эти организации, они окучивают, окормляют огромное количество бывших российских граждан и иммигрантов, у которых есть гражданство других стран. Но как вылезли ее уши? Откуда вылезли ее уши? Ее уши вылезли из огромной деятельности вот этого Координационного совета Организации российских соотечественников, то есть, опять же, Организации Россотрудничества и Российского культурного центра. Тогда, когда ФБР стало расследовать деятельность этой организации и провело обыск в ее офисе и в квартире ее руководительницы Елены Брэнсон, такой женщины, которая потом быстро убежала в Россию. И там были довольно масштабные истории, то есть допрошены были, опрошены огромное количество людей, как минимум десятки. Ну, там сейчас они говорят, что чуть ли не 3000, я думаю, это преувеличение, но операция была большая. А вот оттуда проросли ее уши. И это что значит? Что через эту организацию пытались не только носить в георгиевскую ленточку бессмертный полк, маршировать, а этих людей всех пытались использовать для того, чтобы выйти на какие-то связи с американцами, чтобы установить с ними какие-то контакты, впоследствии совершить, может быть, не они совершат, а уже профессиональные люди совершат вербовочный подход к ним. И вот и все. Насколько это было профессионально, ну, понимаешь, у тебя есть много людей, огромный ресурс у этой организации, ты просеиваешь всех через сито, тебе это ничего не стоит, потому что они уже у тебя есть. Ну, в ее случае, видишь, плохо получилось, не было у нее таланта.
Ну да, просто как это было реализовано, сделать селфи, тегнуть в соцсетях, при том, что ты с человеком, имея возможность, да, подойдя, не идешь на контакт, типа своя, но тебя никто не знает, или участие в форуме свободных народов пост-России, это проект украинский, с участием Ильи Пономарева, вот ты, Андрей, говорил, все мы грешны. Если б я увидел человека, с которым у нас общий друг Илья Пономарев, я бы скорее напрягся. Это из раннего расчета, да, украинских, и, наверное, можно с высокой степенью вероятности предполагать спецслужб, что вот если такие проекты деколониального толка продвигать, то Россия где-то может ослабнуть, затрещать по швам, по точкам напряжения от внутренних противоречий, но, честно говоря, ничего этого не оправдалось или оправдалось в незначительной степени. Неработающая какая-то подрывная деятельность такого рода. Давайте поговорим, вот ты, Ирина, сказала, что это первичная какая-то деятельность при большом количестве ресурсов, а потом подойдут, скажем, с вербовкой более профессиональные люди. Как можно выстроить иерархию? И на каком уровне в таком случае находится Зарубина? Леонид Волков говорил про Бутину. Многие уже, может быть, не помнят, несмотря на ее активность в соцсетях. Но, тем не менее, какое место она занимает в иерархии? Что это за система, если строить, пытаться пирамидку?
Бутина тоже была, очевидно, что агентом, но она добилась намного больших успехов. Бутина ходила на какие-то обеды-завтраки трамповских сторонников, а она была куда-то вхожа. Она очень умно вступила в NRA, организацию, которая продвигает свободную продажу оружия в Соединенных Штатах. И у нее были какие-то реальные контакты и какие-то реальные успехи, через которые она могла что-то впоследствии сделать. Вот. Здесь все, что, по крайней мере, мы видим из этого документа, из ее социальных сетей, другого мы просто не знаем. Другой фактуры у нас нет. Там успехов просто никаких не наблюдается. Там где-то раз в месяц она посещает какую-то презентацию книжную и фоткается с важным человеком, например, типа Фионы Хилл, которая была советником Трампа. Фиона Хилл держит книжку, Зарубин улыбается рядом. Вот, посмотрите, как это круто. Ну, это по фотографии понятно, что это не ее друг, не ее контакт, а это просто книжная презентация. И тоже она посещает какие-то там мероприятия типа Wilson Center, куда просто несложно попасть, они это открытые мероприятия. На сайт ходить и смотреть, куда можно прийти. То есть там никаких результатов больших не видно. Ну и что? Как тебе этот сотрудник Томского управления, который, может быть, и в Америке никогда не был, должен предполагать, что она добьется большого результата? Понимаешь, это тебе не Итингон великий и не Судоплатов. Это люди совершенно уже другого масштаба. Ну что он видит на ему из своего Томска? Он видит, есть молодая женщина, которую они завербовали, она живет в Нью-Йорке. И вроде там где-то даже, вроде в Гарварде училась, для него это звучит как очень высокий уровень. Он не понимает, что такое эта конкретная программа вообще, что она сама из себя представляет. Вот он вкладывает все усилия, которые может в нее. Ну а мало ли, а вдруг окажется она талантливая, а вдруг что-то у нее получится. Он на это ничего не тратит, ему это ничего не стоит. Понимаешь, она приезжает в Томск, он ее прессует, возможно, прессует ее родителей, и все. Дешево. Ему и так зарплата идет. Пишет отчеты. В любом случае, отчеты ему писать надо. Ты тоже говоришь о какой-то эффективности, как будто прям эффективность — это суперцель работы спецслужб. Еще есть банальная цель работы этих десятков тысяч человек — это отчитываться, писать отчеты, вести вот эту бумажную всю бюрократию, на основе которой спецслужбы существуют в том числе.
Ну, я бы тут все-таки, наверное, не согласился с тобой. Мне кажется, что, к сожалению, это чуть-чуть более опасная деятельность, чем она кажется на первый взгляд, потому что даже на встрече, которые абсолютно открыты, тем не менее, в настоящий момент, например, походы на эти встречи для сотрудников российских официальных организаций невозможны. Вот раньше можно было представить себе, чтобы на там, встречу в Chatham House пришли люди из российского посольства. Сейчас, ну, их не пригласят. А если они придут, то это будет большой или скандал, или их просто не пустят. И это, в общем, проблема на самом деле. А если придет такой человек, как Зарубина, и, например, будет хотя бы регулярно докладывать о том круге людей, которые ходят на такие встречи, а это, в общем, все равно какой-то ограниченный круг людей, интересующихся российской там, политикой или там, деятельностью российской оппозиции или вообще ситуации, то, в общем, ну что, это тоже информация. Можно примерно представлять себе, какие люди туда ходят, кто с кем там хотя бы примерно, хотя бы внешне общается, попробовать собрать какие-то их контакты, потом написать письмо. Не будем забывать, что фишинговые операции существуют. Да, мы живем не только в реальном мире, но и, к сожалению, в кибермире. Один из способов взломать вашу почту — это прислать вам письмо от человека, которого вам кажется, вы его знаете, с каким-то вложением. Можно такого человека использовать? Или можно ли использовать контакты, собранные таким человеком для организации фишинговой атаки? Конечно, можно. Только так это и делается. приходят постоянно какие-то приглашения на конференции и на встречи, о которых ты никогда не слышал, и ты прекрасно понимаешь, что, наверное, это может быть какая-то проблема, и может быть и риск.
Ну, мы не знаем, да, что ее в этом качестве использовали, но теоретически, развивая, да, твою мысль, можно сказать, конечно, что таких людей можно использовать для слежки за диаспорой, потому что туда, куда она ходила, везде появлялись какие-то российские люди, исследователи и прочее. Ну, это самое простое, что можно делать. Я посмотрела по ее социальным сетям, она была другом там практически всех вообще активных россиян, которые сейчас находятся в изгнании, в эмиграции, то есть так или иначе она всех зафрендила. Следить за ними, да, возможно.
Делая немножко работу над ошибками, потому что был у нас, кажется, с вами разговор еще до Невзленгейта, где мы говорили, что с высокой степенью вероятности очень большой интерес для спецслужб в России представляет русское заграничье, зарубежье, вот эта иммиграция, активисты. И вот смотрите на Леонида Волкова. Ну кто еще мог, как не Владимир Путин, вернее, его специальные службы, осуществить нападение? Сейчас есть другая, более вероятная гипотеза, хочется сказать, что это и внутри. Эмиграции может быть конфликтом, да? Со вздохом говорю я про это и все еще стараюсь аккуратно подбирать слова. Так ли интересно российским спецслужбам даже в Томске следить, кто куда пошел? Тем более, что все эти люди, которые за границей и хотят быть услышанными, хотят иметь какую-то аудиторию за границей внутри России, да каждый второй ведет не подкаст, так стрим.
Слушай, но даже в истории с Невзленгейтом, если мы даже полностью примем точку зрения ФБК на эту историю, в ней тоже есть участие ФСБ. Человек, который, собственно, проконтактировал с ФБК и рассказал о своих переговорах, разговорах и слил эту информацию, он, собственно, человек, работающий с ФСБ. Кроме того, мы знаем, это как бы является доказанным фактом, что эта информация использовалась российской пропагандой против русской оппозиции. То есть это не то, чтобы этот скандал остался или существует внутри российских оппозиционеров и интересует только российскую оппозицию, а совершенно не интересует Кремль. Очень даже интересует. Мы это прекрасно видим. Поэтому нет, к сожалению, тут надо к этому относиться более серьезно. И то, что региональные управления работают по теме российской иммиграции, это на самом деле знак не того, что эта задача не очень важна, и поэтому это отдали региональным управлениям, а это знак того, что работа ведется очень масштабная. Потому что региональные управления ФСБ существуют в каждом, извините за тавтологию, регионе. Это не очень многочисленные подразделения ФСБ, но в них есть подразделения, которые занимаются тем, что раньше называлось разведка с территории. Раньше эти подразделения должны были заниматься вербовкой иностранцев, которые приезжали на территорию конкретного региона, где действует это управление. Потом задачи были расширены. И было принято решение, что нужно в том числе и заниматься людьми, которые выходцы из этих регионов продолжают приезжать на родину. Потом была создана координирующая структура, которая так называлась УКОИ, Управление координации оперативной информации, именно для координации деятельности разведывательных подразделений региональных управлений ФСБ. И из этого выросла знаменитая и злосчастная 5-я служба ФСБ, которая занималась активно и занимается войной в Украине. То есть это, в общем, серьезный уровень для ФСБ, это серьезная задача, и она является одной из наиважнейших.
Про иерархию давайте вернемся. То есть можно ли говорить, что это такой низовой уровень, не жалко, много можно таких Пабло Гонсалесов или Зарубиных вербовать, а есть люди попрофессиональнее, и вот тут хочется, чтобы вы на самом деле сказали, а не я там пытался руками в воздухе что-то нащупать, предполагать про находящихся под прикрытием нелегальных агентов или еще что-то в этом роде.
Мне кажется, что мы немножко недооцениваем, как изменился характер разведывательной деятельности в этой войне. Скажем так, мы еще мыслим немножко стереотипами холодной войны, когда мы думали, что агенты спецслужб — это такие хорошо подготовленные, идеологически мотивированные обычно мужчины, будь то агенты террористических или экстремистских организаций, или агенты спецслужб. То такие серьезные люди, которые годами этим занимаются и знают, что они делают. Эта война довольно много изменила. Мы видим, что на самом деле стали очень часто использовать людей, я бы сказал, буквально случайных людей в очень серьезных операциях. Сейчас, например, в Лондоне идет суд над болгарами, которые работали с Марсаликом, который тоже, кстати говоря, не является российским гражданином, да, ну, по крайней мере, тогда не являлся, не знаю уж, как сейчас. И он был фактически классическим кукловодом, да, то есть у него была группа этих болгар. которые выполняли очень серьезные задачи для него. Следили за журналистами, и, в общем-то, это было очень опасно. Были ли при этом они подготовленными агентами? И производили ли они такое впечатление? Ну вот мы были на суде, нет, они такого впечатления не производят. Но тем не менее...
Я бы сказала, что они производят впечатление каких-то таких очень боковатых гопоты. Ну, там были две женщины, те, понятное дело, нормальные, а вот те, которые мужчины, ну, просто вот накачанные люди из спортзала в подвале.
Но, тем не менее, они вполне себе довольно успешно следили за там, Христо Грозевым и Романом Доброходовым.
Ну, потому что они получали поддержку, то есть им давали информацию, они не ходили вот так вот за ними, как наружное наблюдение, а им говорили, вот таким-то рейсом такой-то журналист отправляется туда, ты покупали место рядом с ним. То есть ты можешь использовать человека даже не очень квалифицированного, если у тебя большой бэкап, большая поддержка идет снаружи, вот. Так это происходило. А тут не надо быть семи пядей во лбу, правильно?
Да, но и мы видим, что и в других операциях, например, в операциях диверсионных и операциях саботажа используются люди, которых вербуют на одну задачу по телеграмму. То есть это не то, чтобы людей вывозят в Россию, долго тренируют в каком-нибудь лесу, там создают из них спецагента, а потом отправляют обратно. Нет, это не нужно. И это является новой реальностью, к которой мы должны приучаться. Мы видим, например, что украинские спецслужбы используют похожие методы, например, эти злосчастные истории с детьми, с подростками, которые там поджигают вертолеты. Очевидно, что их образ крайне далек от того образа агента спецслужбы, который мы себе представляем. Жизнь изменилась, изменились этические параметры, в том числе для спецслужб. Что допустимо, что недопустимо. И очень многие вещи стали возможны с людьми, которые очень мало подготовлены. Просто нужно делить операцию на много этапов, и это позволяет использовать людей малокомпетентных и малоподготовленных в очень сложных операциях, которые могут приносить, к сожалению, результат.
Ой, ну тогда позволь мне дать вот один пример. Например, что такое перехватить коммуникации людей было раньше, в 70-е и 80-е годы? Это огромная, сложная техническая работа, которую провести в другой стране. Просто должен быть задействована, не знаю, вся резидентура и все люди вокруг. И такие, мы знаем, случаи были очень редкие. Там, я вот знаю, например, только один, когда, помнишь, удалось снять информацию. Нужно было со специальной техникой приблизиться к какому-то месту, где проводятся там важные переговоры или что-то. И тебя будут видеть, ты приедешь на какой-то все равно машине, на такси и прочее, там засесть, открыть чемодан большой и попытаться снять информацию, допустим, с вибрации стекла. Ну, мы знаем, понятно, те операции, которые провалились, они были единичные. Что такое перехватить коммуникации сейчас? Это взять маленький крохотный чемоданчик, который называется IMC Catcher, значит, и это все действует на очень большом расстоянии, за сотни метров, открыть этот чемоданчик, установить антенну, и он создаст ложную сотовую станцию, и все переговоры, которые ведутся по мобильным телефонам, они будут идти через эту станцию, и вот у тебя осуществлен полностью перехват. Это сделать несложно, обучиться этому несложно, это используют частные детективы, ну, хотя там это незаконно, это используют спецслужбы, это можем мы с тобой даже делать.
И будем. Чуть не сказал «и будем». Простите, что я настаиваю, хотя бы через запятую, про других агентов. Вот мы видим низовой уровень, и поскольку они проваливаются, видно, что там выживаемость не как у мальков, но тем не менее какая-то пониженная, да? Кто на вершине этой пирамиды и надо ли рисовать, собственно, пирамиду? Из нелегалов, временных диверсантов, завербованных агентов, вот это все.
Но если так брать иерархию, смотри, в российской иерархии традиционно нелегалы стоят на самом верху. На самом деле это, в общем, довольно сомнительная позиция, потому что, да, это агенты, которых сложнее всего готовить и дороже всего готовить, потому что их нужно внедрять очень долго, их нужно обучать. То есть их нельзя сразу, например, из Москвы послать в Нью-Йорк, их нужно внедрять там через третьи страны. Это все время, деньги. Но, по сути, они очень мало чего могут добиться. Например, вербовать они фактически не могут. Может быть, они могут наметить цели для вербовки, но сами они вербовочный подход обычно никогда не совершают. По одной простой причине, потому что человек, к которому они подойдут, у него нет возможности узнать, к нему подошел действительно российский нелегал, или это сотрудник ФБР или британской контрразведки, и его просто провоцируют. А такие случаи были. Поэтому на самом деле на вершине иерархии находятся оперативники резидентур. Потому что именно они и работают с инициативниками. То есть если кому-то там в Америке, в Великобритании или во Франции захочется пошпионить на российские спецслужбы, скорее всего, подход будет совершен через российское посольство или через российское официальное какое-то представительство, будь то Роскетум или российское консульство, и там с ним будут работать вот эти оперативники. Вот эти люди обычно наиболее подготовленные, они умеют вербовать, на их там счету какое-то количество вербовок. Это профессиональные действительно люди. Ну, наверное, вот так.
Кажется, все мы обсудили, что следовало в связи с этой темой. Спасибо огромное.
Было очень приятно.
Это были исследователи российских спецслужб Ирина Бараган и Андрей Солдатов. На прощание я напоминаю, что «Медуза» — это, по сути, общественное издание, и финансируется оно за счет аудитории, точнее, той ее части, которая находится в безопасности за границей, не в России, поскольку в России «Медуза» объявлена нежелательной организацией, иностранным агентом. Если у вас есть возможность, еще раз, если вы в безопасности, если у вас есть на это средства, поддержите, пожалуйста, наше издание. Еще один вид поддержки — зайти в раздел «Магаз» на «Медузе», то есть в наш магазин, и что-нибудь приобрести, например, книги. Тем более, что до 9 декабря 2024 года включительно при покупке книг на сумму от 100 евро и выше будет бесплатная доставка. Это отличный способ подарить себе или вашим близким что-нибудь к Новому году. Пожалуйста, не пренебрегайте этим. Кроме того, еще раз хочу напомнить про мобильное приложение «Медузы». Оно безопасно, оно умеет обходить блокировки. Поставьте его, пожалуйста, себе или обновите, если оно у вас есть, вы почему-то им долго не пользовались. В том случае, если вам все-таки удобно слушать подкаст на других платформах, ну что ж, тогда поставьте лайк или там оценку, напишите комментарий. Это тоже хорошо, это тоже расширяет аудиторию этого подкаста. Что за подкаст? Что случилось? Подкаст, выходящий по будним дням и посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго, до встречи.